В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 апреля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта дала старт предвыборной кампании. Премьер-министр Иракли Арибашвили отправился в регионы Западной Грузии. Попытки членов парламента внести ясность в обстоятельства смерти Шалвыта Тухашвили уже второй день не дают результата. Завтра в парламенте де-факто Республики Абхазия будет снова обсуждаться вопрос о паспортизации жителей восточных районов. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Меджлисе крымско-татарского народа начали подготовку референдума по будущему Крыма. На Украине задержано 12 бойцов милицейского спецназа «Беркут» по подозрению о причастности к гибели активистов Евромайдана. Европарламент официально принял решение об отмене визового режима для Молдавии. В Меджлисе крымско-татарского народа начали работу над подготовкой референдума для определения воли крымско-татарского народа по будущему Крыма. Об этом Радио Свобода сообщил член созданной Меджлисом организационной группы по подготовке референдума Абдураман Эгиз. По его словам, подготовка будет вестись в тесном контакте с такими международными структурами, как ООН и ОБСЕ, чтобы референдум был легитимным и признанным в мире. В то же время ИГИС отметил, что целесообразность и сроки проведения референдума пока не определены. Ранее о инициативе проведения референдума крымских татар по определению статуса Крыма заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Глава Меджлиса Рифат Чубаров заявил, что крымские татары могут провести референдум для демонстрации воли народа. Крымские татары бойкотировали состоявшийся 16 марта референдум, в результате которого Россия аннексировала Крым. На Украине задержано 12 бойцов милицейского спецназа «Беркут» по подозрению в причастности к гибели активистов Евромайдана на Институтской улице в Киеве 20 февраля, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Украины Олег Махницкий. По его словам, бойцы так называемой «черной роты», которым выдали боевое оружие, в частности снайперские винтовки, для прикрытия отхода безоружных служащих «Беркута» от улицы Институтской к Банковой. Среди задержанных командир отдельного отряда, подчинение которого, как полагается, вели огонь по участникам протестов. По данным Генпрокуратуры Украины, приказ применить оружие против демонстрантов отдал тогдашний президент страны Виктор Янукович через сотрудников президентской администрации, службы безопасности и МВД. Генпрокуратура Украины проверяет информацию о возможной причастности к обстрелу бойцов других специальных спецподразделений, в частности «Альфы». В ходе расследования событий 18-20 февраля в те дни в центре Киева погибли десятки людей. Следователи опросили около 30 тысяч сотрудников милиции. Всего в ходе противостояния на Майдане, по данным Министерства здравоохранения Украины, погибли 103 человека. Ранения и травмы получили более 1500 человек. 166 считаются пропавшими без вести.
Эхо Кавказа. Новости.
Европарламент официально принял решение об отмене визового режима для Молдавии. С 28 апреля молдавским гражданам, имеющим биометрические паспорта, не потребуется виза для поездок в страны, входящие в Шенгенскую зону. Соответствующее постановление сегодня подписал председатель Европарламента Мартин Шульц. Присутствовавшая на церемонии подписания еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальстрем заявила, что это большое достижение, знаменующее начало новой главы в отношениях Молдавии с ЕС. Впервые о упрощении визового режима с Молдавией было объявлено в ноябре прошлого года в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства, когда Кишинев парафировал соглашение о ассоциации с ЕС. Как ожидается, к концу этого года Молдавия подпишет соглашение о ассоциации с Евросоюзом. В Петербурге прошел одиночный пикет в защиту блокадной подстанции, который угрожает снос, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Все блокадные подстанции под защиту, и торг здесь неуместен. Под таким лозунгом прошел одиночный пикет у здания Комитета по градостроительству и охране памятников. Благодаря тяговой подстанции на Фонтанке в блокадном Ленинграде пошли первые трамваи. Теперь на ее месте хотят построить апарт-отель. Петербуржцы не первый год протестуют против ее сноса, а сейчас они возмущены вдвойне. Вице-губернатор Марат Оганесян усомнился в том, что именно она и является первой блокадной подстанцией. Градозащитники считают, что сберечь надо все блокадные подстанции. Одиночный пикет – это начало целой серии акций за сохранение исторической памяти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В четверг послов ФРГ в России было сделано представление в связи с высказываниями министра финансов Германии Вольфганга Шёбле, сравнившего аннексию России Крыма с захватом Гитлером Судетской области в Чехословакии в 1938 году. В заявлении высказывание Шёбле характеризуется как неприемлемые исторические параллели. МИД России считает, что занимающий высокий министерский пост государственный чиновник в Германии должен отдавать отчет своим словам. МИД России назвал подобного рода псевдоисторические экскурсы германского министра провокационными. По оценке российского дипломатического ведомства, допущенные им аналоги являются грубой подтасовкой исторических событий и фактов. МИД России обращает внимание, что, как они выразились, по выходке Шёбле поспешили дистанцироваться канцлер ФРГ Меркель и министр иностранных дел Штайнмайер. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что израильско-палестинские переговоры находятся в критической стадии, несмотря на то, что в ходе прошедшей минувшей ночью в Иерусалиме обсуждений сторонам удалось достичь определенного прогресса.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Грузинская мечта дала старт предвыборной кампании. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправился в регионы Западной Грузии, чтобы провести первые встречи с избирателями. Сегодня он побывал в Аджаре. Подробнее расскажет Олеся Вартанян.
В Батуми Иракли Гарибашвили встречались с духовым оркестром. Это его первый визит в грузинские регионы со дня назначения на пост премьер-министра. Гарибашвили побывал в морской академии, а потом отправился осматривать объекты, которые успели отремонтировать со времени прихода грузинской мечты к власти. Особое удовольствие премьер получил от посещения Батумского музыкального училища. Этому заведению 115 лет. Гарибашвили с удовольствием пожимал руки благодарным представительницам женского коллектива, не забывая позировать при этом перед телекамерами. Одна из талантливых учениц сыграла для премьера на фортепиано. Своим визитом в Западную Грузию Гарибашвили запустил предвыборную кампанию грузинской мечты. Своим соратникам в регионах он советовал, как следует поработать, чтобы приближающиеся выборы в органы местного самоуправления прошли без сучка и задоринки. В победе своей коалиции Гарибашвили не сомневается.
Мы никогда не хвастаем своими достижениями. Мы не тратим время на рекламу, потому что считаем, что своей работой мы служим родине и нашему народу. Такое у нас обязательство.
Объяснял Гарибашвили стратегию своего правительства, но тут же дал понять, что на время предвыборной гонки это правило отменяется. Следующие 2,5 месяца все будет с точностью да наоборот. Основную ставку грузинская мечта делает на проекты, которые, по идее, должны помочь развитию экономики в стране. Правительство решило не отказываться от заявленных предшественниками планов по созданию индустриального центра в городе Анаклия в регионе Самигрэ. Там появится порт и аэропорт. К морскому побережью планируют подтянуть железную дорогу. Правда, это место больше не будет носить название Лазика. Мечте Михаила Саакашвили построить город на болотах не суждено осуществиться, заявил Гарибашвили.
Насколько несерьезным должен быть человек, чтобы заявлять об амбиции построить многомиллиардный город Лазика? Это в то время, когда тысячи людей в твоей стране сидят без работы, голодают, не имеют крыши над головой.
Возмущался премьер в Зугди Киргизии. Строительство Анаклии, продолжал он, поможет в процессе урегулирования отношений с абхазами. Правда, в отличие от предшественников, Гарибашвили не верит, что экономическое процветание Грузии заставит абхазов повернуться лицом на восток. Главное, говорил Гарибашвили, добиться примирения народов. Возвращение в Сухуми из Хинвали – не скорая перспектива.
У прошлого правительства была очень тяжелая риторика. Все эти годы мы говорили с нашими братьями-абхазами и осетинами на языке ненависти. Мы должны признать, что и мы допустили ошибки. Мы не должны избегать, стесняться это признавать. Мы совершили ошибки и в 90-е, и после. Риторика о том, что потерянные территории мы должны вернуть войной. Войной с кем? С нашими братьями? Это же невозможно. Как в это можно поверить?
Находясь в Самигрелла, Гарибашвили посетил несколько сел, находящихся у абхазской административной границы. Через 2 года в этом регионе должен появиться большой больничный комплекс, услугами которого, как сказал Гарибашвили, смогут воспользоваться и жители конфликтного региона. Премьер вообще охотно говорил на тему Абхазии с Южной Осетии. Но, как успели отметить местные аналитики, за 2 дня кампании Гарибашвили не проронил ни слова об ответственности России. Политолога Рамаза Сакварелидзе такая тактика премьера нисколько не удивила. Дело здесь не только в политике, считает эксперт. В вопросе России Гарибашвили как раз есть чем похвастаться перед избирателями.
Регионы, в особенности Западная Грузия, заинтересованы в этих контактах. У них рынок в виде России очень большой. Но в данных условиях на фоне украинских событий эта тема приглушена,
сказал эксперт. Скорее всего, Иракли Гарибашвили будет главным лицом грузинской мечты до самого конца этой предвыборной кампании, считает Ромас Акварелидзе. Открытого вмешательства Бедзина и Иванишвили может и вовсе не понадобиться. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Принятый недавно кодекс самоуправления Грузии уже собираются менять. Завтра пакет поправок будет рассмотрен на пленарном заседании парламента. Изменениями и в целом кодексом недовольны многие представители неправительственного сектора. По их мнению, реформа самоуправления утратила свой первоначальный смысл. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Сторонников реформы местного самоуправления воодушевила идея децентрализации власти за счет увеличения числа самоуправляемых административных единиц. Однако реформа, инициированная правительством Грузии в прошлом году, наделала немало шума. Многие депутаты и даже патриарх Илья II усмотрели в новом законопроекте угрозу развала страны. Разногласия были и внутри правящей коалиции. В итоге проект закона претерпел существенные изменения. Однако компромиссный вариант устроил далеко не всех. 65 неправительственных организаций обратились сегодня к парламенту с заявлением, в котором потребовали пересмотреть кодекс, но не в том направлении, в котором это делается сегодня. По мнению представителей этих НПО, реформа утратила свою суть.
В 2013 году по инициативе премьер-министра Бедзины Иванишвили власть объявила о начале новой реформы. Ее целью было разрушить ту вертикаль власти, которую выстроила предыдущая власть. К сожалению, обсуждение законопроекта в правительстве и в парламенте в декабре прошлого года привели к исчезновению всех пунктов реформы, которые служили этой цели.
В заявлении заостряется внимание на первоначальном намерении авторов проекта создать несколько самоуправляемых муниципалитетов вокруг каждого из самоуправляемых городов. Таких городов должно было быть 18, однако в дальнейшем их число сократилось до 7. На сегодняшнем заседании парламентского комитета региональной политики и самоуправления была окончательно одобрена иная идея – объединить прилегающие к городам села в один муниципалитет, которым будет управлять избранный на предстоящих выборах губернатор. Руководитель НПО «Международный центр гражданской культуры» Коте Канделаки крайне разочарован тем, что депутаты не прислушались к заявлению 65 организаций. По его мнению, деление на большее число муниципальных единиц принесло бы селам куда больше пользы.
У них был бы отдельный бюджет. Каждое село избирало бы своего главу муниципалитета и членов районного Сакребуво. Это позволило бы им независимо решать все свои проблемы. А сейчас получается, что, скажем, Гори станет самоуправляемым городом, а десятки сел, прилегающих к нему, также останутся одной самоуправляемой единицей. Таким образом, жизнь в этих селах не станет лучше.
В правящей команде заявляют, что осуществить реформу в том виде, в котором задумывалось изначально, невозможно в столь короткие сроки.
Правительство тоже считает, что можно найти более оптимальный вариант формирования муниципальной системы. Но этот процесс, который подразумевает определенное время. Правительство очень интенсивно работало над этим вопросом и было решено продолжить процесс оптимизации уже после местных выборов. Так что не следует полагать, что было принято окончательное решение по этим 7 муниципалитетам.
Говорит заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Тенгиз Шергилашвили. Коте Канделаки считает, что власти могли приложить больше усилий для того, чтобы уже на этих выборах число самоуправляемых единиц было намного больше 7. Но, по мнению эксперта, на данном этапе правительство решило обойтись малой кровью. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси эксперт по вопросам местного самоуправления Давид Лосаберидзе. Добрый вечер, Батна Давид.
Добрый вечер.
Вы разделяете точку зрения этих неправительственных организаций? Как, по-вашему, окончательный вариант, который предусматривает объединение и передачу сельских органов под управление одного муниципалитета, это правильное решение?
Я принадлежу тем организациям, которые подписали именно этот проект и там высказали свое разочарование, так что, естественно, не поддерживаю эту идею. Есть несколько вопросов, которых можно определить. Во-первых, муниципалитеты, которые будут созданы, они будут объединять сел, которые там, у которых нет связи между собой. То есть разные интересы, разные, да, даже географически они не соприкасаются с друг другом. Так что это проблема более глобального значения, и это мнение разделяют многие и в правительстве, и среди гражданского общества. Но апеллировать на то, что это первый шаг, можно понять, но однако существует опасность, что и в дальнейшем оптимизация муниципалитета будет продолжаться в том же духе. То есть это уже пятая реформа в Грузии после объединения независимости. И опять мы сталкиваемся с ситуацией, когда правительство не решается идти на реальные меры, и есть опасность, что это будет заторможено. И более того, будет дан обратный ход.
А что, по-вашему, ему мешает?
Правительство апеллирует на короткие сроки, однако это было возможно предвидеть, и в самом начале среди правительства не было единого мнения. То есть в течение полтора года, во время которого разрабатывался закон, можно было и это предвидеть, и тем более там обеспечить реальные там реформы. Есть опасность, и эту опасность многие разделяют, что после того, как будут созданы единые, так сказать, сельские муниципалитеты, произойдет только сегрегация граждан на сельчан и горожан, и больше ничего. А потом, через 2-3 года, эта система покажет свою неэффективность, и будут все сильнее издаваться голоса, что старый модель был лучше. И будет возврат к старой модели. То есть это, как говорится, поживем увидим, однако само там трение между разными ветвями правительства и разные политические силы по-разному оценивают эту ситуацию, само создает вероятность такого модели, такого подхода или такого варианта.
А насколько готовы даже те 7 муниципалитетов вот к такой самостоятельной работе?
Если будем продолжать в том же духе, то можно сказать, что насколько готово любое государство, так сказать, провести реальные реформы, насколько готово любое государство приобрести независимость, и если мы будем апеллировать на то, что народ не готов, это старая песня, честно говоря, которую мы слышали уже в течение 20 лет, сейчас не время, народ не готов, и в принципе трудно научиться плавать, если не войдешь в воду. Те факты, те варианты, те страны, которые пошли на эти реформы, это реформы Восточной Европы, это реформы многих развивающихся стран, показывают, что народ всегда гораздо зрело смотрит на ситуацию, и опасность того, что, например, какой-то бухгалтер не может посчитать до 100, крайне маловероятна.
И последнее, очень коротко. Вот правительство очень интенсивно говорит, работало, оно само заявляет над этим вопросом и решило продолжить процесс оптимизации уже после местных выборов. Насколько это оправданно и возможно?
Нет, я уже сказал, что есть опасность того, что эта реформа будет свертываться, потому что есть разные, так сказать, внешние и внутренние вопросы, которые будут более важными. И я боюсь, что если там не будет, так сказать, твердой политической воли со стороны государства, реформа будет опять пойти на ноль.
Спасибо. Хорошо, спасибо. Я напомню, что на линии прямой связи был эксперт по вопросам местного самоуправления Давид Лосаберидзе.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Завтра планируется заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором снова будет стоять вопрос о паспортизации жителей восточных районов. О том, как сложилась ситуация и каким должен быть выход из нее, сегодня размышляет лидер оппозиционной политической партии «Форум народного единства Абхазии» и депутат парламента Рауль Хаджимба. С ним беседовала Елена Заводская.
Завтра планируется заседание сессии парламента, на которой снова будет стоять вопрос паспортизации жителей Восточной Абхазии. О том, как сложилась ситуация и каким должен быть выход из нее, сегодня размышляет лидер оппозиционной политической партии «Форум народного единства Абхазии» и депутат парламента Рауль Хаджимба. Обрисуйте, пожалуйста, сложившееся положение по вопросу паспортизации.
Ситуация такова, что за все это время, с момента получения того документа, который был принят 18 сентября, прокуратура фактически пыталась вроде бы проводить некую работу. Но результат этой работы, судя по тому последнему отчету, который был сделан, фактически из-за того объема незаконно выданных незаконными комиссиями, прокуратура признала, что вот из этого числа действительно, гражданами Грузии являются несколько сот, тогда было заявлено, получивших гражданство Абхазии как следствие получения паспорт незаконно выдано. На сегодня ничего, никоим образом, в части касающейся правовой оценки, ничего не изменит. Да, возможно, увеличится количество незаконно выданных паспортов, но само действие, которое было совершено и главами администрации, и тем, кто им давал указания, каковы будут последствия этих процессов, я очень сомневаюсь, что будут стоять вопросы об ответственности этих людей.
Как должна быть разрешена эта ситуация?
Что касается моего ожидания по ситуации, которая будет на сессии, и с документом, который должен быть, парламент должен принять решение о недействительности всех тех паспортов, выданных этими незаконными комиссиями. Незаконные комиссии, которые никоим образом, никаким, как говорится, законом, существование их не расписано, не могут выдавать законные документы.
Кто должен понести ответственность за сложившуюся ситуацию и как должен решиться вопрос для тех людей, которые сегодня стали обладателями таких паспортов?
В нормальном цивилизованном обществе ответственность в первую очередь ложится на руководителя государства. В другом ином бы государстве давно бы поставили вопрос о его ответственности и о его судьбе как руководителя государства. Что касается низовых звеньев, то в этом должны быть ответственны как генеральный прокурор, как руководители тех ведомств, которые давали добро и подписывались под этими документами. А тот простой народ, который получал эти документы, они получили как следствие деятельности этих структур. Да, они хотели иметь эти документы, но они должны понять, мы должны узаконить их нахождение на нашей территории. Они в большинстве своем являются гражданами Грузии, у которых есть гражданство грузинского государства. Мы не говорим, лишите себя этого гражданства, имейте, но и при этом на нашей территории они должны быть под определенным статусом. И таковым статусом, мы все время говорим, является вид на жительство. Тем более, что многие из них не хотят иметь отношение к нашей армии, служить. Мы как раз таки говорим, ребят, во всех остальных правах вы будете такими же, как и граждане Абхазии. Вас никто не лишает права владеть имуществом, продавать, приобретать, учиться, развиваться. Но вы сами для себя выбрали ситуацию правового предрасположения грузинскому государству.
Почему, по-вашему, президент Анквап уходит от решения этого острого вопроса, загоняя его в тупик? Как вы можете это объяснить?
И сегодня, наверное, все-таки встанет вопрос, что все эти действия совершались определенными лицами, которые и сегодня остаются во власти. Наказывая их, ты вынудишь их говорить о неких процессах. Наверное, это не совсем нужно. Это попытка защитить себя таким образом.
Спасибо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа. Новости».
Ну а сейчас на очереди обзор абхазской прессы. В Сухуме его подготовила Анаит Гагарян.
Абхазская пресса вновь возвращается к теме паспортизации в восточных районах республики. «Нужная газета» и «Новый день» публикуют мнение писателя Владимира Зонтаря по данному вопросу. После принятия двух постановлений парламента, выявление более 1200 незаконно оформленных документов, более чем достаточного основания для аннулирования паспортов и оперативного принятия закона о виде на жительство, власть прямо или косвенно через своих верноподданных начинает выворачивать все наизнанку, сбивая людей с толку. Ни для кого не секрет, что стремление сохранить огромное количество жителей Гальского и других восточных районов, паспортизированных по упрощенной процедуре, преследует только одну цель – использовать их голоса для предстоящих выборов, пишет Владимир Зонтари. Он считает, что единственный путь к стабилизации взрывоопасной обстановки в стране – это аннулирование всех паспортов, выданных в обход закона о гражданстве, и принятие жестких мер ответственности по ним. Парламент, по словам Владимира Зонтари, должен поставить точку в этом затянувшемся процессе. Общественный деятель Батал Кабахян на страницах газеты «Чегемская правда» пишет о сроках вступления в силу закона о государственном языке. «Когда наш четвертый созыв Народного собрания его принимал, я лично много усилий приложил к тому, чтобы он вступал в полную силу не в 2008 году, а через 7 лет. Мои предложения приняли. Я полагал, что власти, руководствуясь статьями 4, 5, 6 и 7 настоящего закона, сделают все, чтобы предоставить необходимые ресурсы для изучения языка гражданами Абхазии. Однако ничего не было сделано, что могло существенно изменить ситуацию», — отметил он. Батал Кабахян напоминает, что время вступления в полную силу закона приходит. Это 1 января 2015 года. Мы будем вносить изменения в закон и переносе сроков или сделаем список верных стране людей, для которых знание абхазского языка не обязательно, обосновывая тем, что они имеют заслуги перед Отечеством. Как бы ни получилось, как со свободой слова, что можно одним, а судительно для других. Боюсь, что у нас в стране появится еще одна огромная группа людей, которых удаляют от активного включения в жизнь, заключил Кабахян. Распоряжением главы администрации Сухума Аляса Лабаха утверждены административные регламенты выдачи разрешения на строительство и выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Начальник управления архитектуры и строительства Давид Эшба в интервью газете «Аква Сухум» сообщил, что введение административных регламентов дает возможность осуществления контроля гражданами и организациями за прохождением поданных ими документов на всех этапах рассмотрения и принятия решений. В регламентах четко определены круг обязанностей должностных лиц и сроки выполнения административных процедур. Очевидно, что это будет способствовать повышению ответственности, качества и прозрачности деятельности городских чиновников, приводит слова Давида Эшба, газета «Аква Сухум». Газета «Эхо Абхазии» сообщает, что делегация Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий по приглашению армяно-славянского казачьего объединения и армянских казачьих сил казаков-миротворцев посетила Армению и Нагорно-Карабахскую республику. В ходе двухнедельного визита Мироненко и Габни общались с местными журналистами, известными общественными деятелями, историками, этнологами и политологами, представителями русских общин и казачьих организаций. По итогам визита состоялось подписание договора о сотрудничестве. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Эксперты требуют от властей Грузии ускорить реформирование системы медицинского обеспечения. 100% оплату обучения в вузах Грузии получат студенты, которые по собственному желанию запишутся на обязательную военную службу. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Главная прокуратура Грузии решила ответить на обвинение со стороны бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» в убийстве Шалвы Тутухашвили как главного свидетеля обвинения по делу бывшего начальника Департамента конституционной безопасности Давида Ахалая. Хотя расследование еще не закончено и результаты экспертизы пока неизвестны, прокуратура обнародовала часть материалов, в том числе показания самого Тутухашвили, а также видеозаписи его допроса, видеозаписи камер наблюдения, которые зафиксировали его явку в прокуратуру и выход с допроса. По информации прокуратуры, после допроса Тутухашвили лично попросил подключить его к программе специальной охраны свидетелей, так как опасался расправы со стороны братьев и семьи Ахалая. В видеоматериалах приводится и его письменное, и устное заявление с просьбой назначения ему охраны, где он заявляет, что от Ахалая всего можно ожидать, передает Иарегнум. Адвокат семьи скончавшегося недавно сотрудника МВД Грузии Шалвы Тутухашвили Ираклий Закариишвили выслан на допрос. По информации защитника, он должен дать показания по действу по делу убийства сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гергулиани. Однако, как заявил Закариишвили, он не намерен явиться на допрос в прокуратуру. «Это является попыткой прокуратуры отстранить меня от дела. Я знаю, что сотрудники правоохранительных органов хотят наказать меня и пытаются это сделать в той или иной форме. Однако я не собираюсь давать показания», приводит слова Закариишвили портал «Грузия онлайн». Юрист Автандил Кахняшвили подал в Тбилисский суд административный иск на президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Таким образом, Кахняшвили пытается оспорить назначение президентом на вакантную должность члена Высшего совета юстиции Вахтанга Мчедлишвили, который был представлен адвокатом Грузии за независимую профессию. По словам юриста, отборочный конкурс на эту должность проходил против правил. В связи с этим решение президента следует упразднить и провести конкурс еще раз. Рассмотрение дела начнется сегодня днем, поскольку сам Маргвелашвили находится в настоящее время в Польше с официальным визитом. В суде будет присутствовать его представитель, сообщают грузинские СМИ. Госдума России отправит своих депутатов в качестве наблюдателей на парламентские выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия, сообщил спикер Сергей Нарышкин на встрече с руководителями ведущих партий республики. Спикер отметил, что российские парламентарии не сомневаются в том, что выборы пройдут в полном соответствии со своим законодательством и всеми международными нормами. Кроме того, Нарышкин выразил удовлетворение тем, как развивается сотрудничество между Россией и Южной Осетией по основным направлениям.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Кавказа. Продолжаем программу. Попытки членов парламента Грузии внести ясность в обстоятельства смерти Шалвы Тутухашвили уже второй день заканчиваются безрезультатно. Близкие умершего заявляют, что Тутухашвили подвергся пыткам со стороны следователей главной прокуратуры, что стало причиной его смерти. Сегодня парламентский комитет по правам человека пригласил представителя главной прокуратуры, чтобы услышать ответы на вопросы, которые накопились по этому делу. Однако комитетское слушание было фактически сорвано. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Представитель главной прокуратуры Иракли Шотадзе приехал в Кутаиси на комитетское слушание по правам человека к 3 часам дня. К этому времени почти все грузинские телеканалы успели несколько раз выпустить в эфир видеоматериал, обнародованный накануне главной прокуратурой. Кадры запечатлели, как Шалва Татухашвили после допроса 24 февраля покидает здание главной прокуратуры. Обнародованы были также фрагменты показания Татухашвили, в котором он подтверждает, что не подвергался пыткам при даче показаний против бывшего высокопоставленного чиновника МВД Даты Ахалая. К материалу были прикреплены те фрагменты показаний, в которых Татухашвили говорит, что опасается преследования со стороны семьи Ахалая. По версии следственных органов, из-за этого Татухашвили сбежал из собственного дома от охраны, предоставленной ему по программе защиты свидетелей, и укрылся в лесу. В прокуратуре повторно он оказался 18 марта, после того, как устроил пьяный дебош в одном из ночных клубов в пригороде Тбилиси. После этого он опять исчез с поля зрения следственных органов, а 23 марта семья его обнаружила мертвым у себя дома. Видимо, убежденный в том, что обнародованные материалы у многих развеяли сомнения, перед началом комитетских слушаний заместитель главного прокурора Иракли Шотадзе заявил журналистам.
Здание Тбилисской прокуратуры не то место, где пытают людей.
Однако в комитете дело приняло другой оборот. Депутаты от нацдвижения сочли пустой тратой времени еще один просмотр материала, распространенного прокуратурой накануне. Попытки главы комитета Эки Бесели повести слушание в соответствии с протоколом оказались тщетными. Первым вопрос задал депутат от грузинской мечты Гедеван Попхадзе, по всей вероятности не подозревая, что это за собой повлечет.
Пострадавший говорил, что прятался в лесу. Вы нашли это место? Есть у вас эта информация? Это содержится в его показаниях. На данном этапе мы знаем, что прятался на территории Телети, а сам он говорил, что прятался в лесу.
Депутат от оппозиции Ирма Надирашвили, держа в руках фотографии дома Татухашвили, спросила.
Вы заявляете, что 25 февраля Татухашвили из окна собственного дома сбежал от охраны. Но семья утверждает, что на всех окнах в их доме узкие решетки. Вы можете указать конкретно, из какого окна сбежал Татухашвили?
Выяснилось, что следствие не ставило целью проведения такого эксперимента. Не оказалось у заместителя главного прокурора ответа и на вопрос. Вопрос, почему после бегства Татухашвили следственные органы не стали его искать, а лишь сочли, что он отказался от программы по защите свидетеля. При этом депутаты от нацдвижения оппонировали прокурору, не выслушивая его ответы. В полемику вступили и депутаты от грузинской мечты, обвинив бывшую партию власти в попытке набрать политические очки за счет трагедии семьи Татухашвили. Глава комитета Эка Беселия приняла решение прервать слушание. Иракли Шотадзе, не скрывая раздражения, пригласил депутатов, интересующихся деталями дела Татухашвили, в главную прокуратуру. Зия Пхарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из Цхинвали. Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила сегодня жителей города о том, как они относятся к тому, что премьер-министром стал Доминти Кулумбеков.
Как вы оцениваете назначение Доминти Кулумбекова на должность председателя правительства?
Да, я даже не знаю, что его назначили. Вот для меня это новость. Не знаю.
А вот как вы считаете, вообще большое имеет значение, какая личность, вообще какая персона будет на месте?
Конечно, от личностей многое зависит. Но сейчас меня вообще политика меньше всего интересует. У меня свои дела.
вообще, честно говоря, отрицательно.
Почему?
В связи с тем, что на предстоящих должностях, на которых он работал, особого проявления как таковым не было у него. Не проявил себя с положительной стороны, более или менее так. А что касается еще повышения на более ответственную должность, я считаю, что неправильно. Мое сугубо личное мнение. Не соответствует этой должности. Преследуя свои личные интересы, ставя свои личные интересы выше, чем государственные, я считаю, что он как раз так и не является.
Как вы оцениваете назначение Думинтя Кулумбекова на должность председателя правительства?
А кому он нравится?
Как?
Что он даст хорошего?
Как вы оцениваете назначение Думинтя Кулумбекова на должность председателя правительства?
Мне трудно об этом судить, потому что я очень мало его знаю, очень мало его слушала. Ничего определенного я не могу сказать абсолютно. Ну, информации не было никакой почти. Чтобы судить о человеке, надо о нем что-то знать, читать, слушать, слышать. А когда нет такой информации, что-то плохое или хорошее о человеке говорить, мне кажется, очень неколлегиально и как-то неинтеллигентно. Я с ним не связываю ничего, потому что у меня у самой крыша дома протекает. Я 5 раз записала, но по сей день я никакого положительного ответа ни от кого не получила и не слышала. Только отписки ввиду отсутствия финансовых средств не можем вам помочь.
Я спасибо. Совершенно аполитична. И я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что я пока еще ничего не могу сказать. Только стал человек во главе. Посмотрим. До этого я тоже особо не следила. Я следила за тем, чтобы не было войны в Южной Осетии. Только радовалась, когда все прошло.
Я, знаете, как отношусь? Вообще говорят, что люди меняются, система остается. Но у нас даже люди не меняются. Коротко. И все.
Зарина Салакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Стопроцентную оплату обучения в вузах Грузии получат студенты, которые по собственному желанию запишутся на обязательную военную службу этим летом, прервав свою учебу в вузах страны. Таким образом, правительство пополнит ряды вооруженных сил. О новой системе стимулирования призывников расскажет Серго Брегвадзе.
Обеспечить призыв на военную службу – задача не из простых, над которой долгие годы бьются специалисты многих стран. Некоторые из них пришли к выводу, что пряник эффективнее кнута, и разработали новые системы поощрения призывников. Одну из таких систем, созданную в США, решили применить в Грузии. Студенты, которые во время летнего призыва этого года по собственному желанию пройдут регистрацию на обязательную военную службу, получат 100% государственное финансирование дальнейшего обучения в вузах страны. Программа рассчитана на студентов, которые сдали единые национальные экзамены в 2012 и 2013 годах, поступили в аккредитованные вузы, но не получили государственный грант, рассказывает директор Национального центра оценок и экзаменов Майя Миминашвили.
Эта инициатива способствует повышению интереса молодых людей к службе в вооруженных силах страны. Второй плюс программы – высшее образование за счет государства получит большее количество студентов.
На время прохождения 12-месячной военной службы обучение студентов, изъявивших желание участвовать в программе, будет приостановлено. Исполнив свой воинский долг, они смогут продолжить учебу за казенный счет. Идея стимулировать призывников возникла еще при прошлых властях. С подобной инициативой еще в 2012 году выступил президент Михаил Саакашвили, говорит экс-министр образования Дмитрий Шашкин.
К сожалению, после смены власти в 2012 октября у студентов возникли конкретные проблемы с получением гранта. Видимо, было какое-то недопонимание важности этой программы Министерства обороны, но эта программа положительная, и только можно приветствовать, если новое правительство ее опять возобновит.
Дмитрий Шашкин считает, что кроме уже озвученных плюсов, программа позволит привлечь в армию интеллектуальную часть молодежи и поможет людям из бедных семей оплатить учебу в престижных вузах. С этим согласен главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Правда, он считает, что немногие студенты смогут продолжить учебу после прохождения военной службы. В пример он привел 1985-1986 годы, когда государство призвало всех годных студентов к прохождению обязательной военной службы. Многие знакомые эксперта, отслужившие тогда в армии, в институты так и не вернулись.
Студенты прививают свою учебу. Это 2 года, 1 год. А это, по-моему, хорошо не отразится на его дальнейшую учебу. Это, по-моему, не из самых лучших вариантов.
Учебные планы меняются ежегодно, да и настрой человека может измениться за 12 месяцев военной службы, считает Аладашвили. Все студенты, которых мне удалось сегодня опросить, согласны с этим мнением. Один из них – студент 2-го курса факультета лечебного дела медицинского университета Николос Карумашвили. Он не проходил военную службу, но прерывать учебу ради гранта не планирует, несмотря на скудные финансовые возможности. Сырго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы остаемся в Тбилиси, несмотря на некоторые преобразования в сфере здравоохранения, проводимые правительством. Грузинские эксперты требуют от властей ускорить реформирование системы медицинского обеспечения. Основная проблема – низкий уровень врачебной квалификации. Однако принятие закона о сертификации врачей, запланированное на весну, отложено на неопределенный срок. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Несмотря на то, что Грузия находится среди мировых лидеров по количеству врачей на душу населения, система здравоохранения находится в плачевном состоянии. Главная причина – низкий уровень квалификации врачей. После смены власти в Грузии в системе произошли определенные перемены. В частности, теперь упор делается на всеобщее государственное страхование. Введенный в прошлом году базовый страховой пакет обеспечивает неотложную медицинскую помощь. Однако никаких действий по повышению качества медицинских услуг со стороны правительства пока не видно. Руководитель Ассоциации здоровья Мирзурак Путкарадзе уверен, что нужно восстановить программу сертификации врачей, которая предусматривала бы экзамены раз в 15 лет. Эксперт выделил 2 основные проблемы системы здравоохранения.
Главная проблема состоит в низкой квалификации врачей, уровень образования которых значительно отстал от ведущих стран. В Грузии практически вся медицина находится в частных руках. Руководители клиник, инвестировавшие средства в их строительство, не заботятся об улучшении услуг и повышении зарплат персонала, интересуясь лишь сиюминутной выгодой. Из-за низких зарплат врачи покидают страну, эмигрируя за границу.
В качестве меры, способной изменить ситуацию, эксперт предлагает правительству создать и профинансировать курсы повышения квалификации для врачей. Руководитель НПО Гвахсуды Хиппократа Марина Берадзе, в целом приветствуя усилия новых властей по развитию медицины, обращает внимание на необходимость реорганизации системы медицинского образования.
У нас нередки случаи, когда врач получает диплом, не поработав ни с одним пациентом. Не менее важно внедрение отсутствующей у нас постдипломной амбулаторной практики. В целом мы пожинаем плоды той непродуманной политики, когда на протяжении многих лет в десятках учебных заведений появились медицинские факультеты, обеспечивающие крайне низкий уровень образования, зато предоставляющие врачебные дипломы.
Власти пытаются решить системные проблемы в сфере здравоохранения, доставшиеся им наследство. С 1 апреля начала действовать государственная программа страхования в отношении социально незащищенных граждан. Планируется строительство новых больниц. Как заявил сегодня премьер-министр Иракли Гарибашвили, новая университетская клиника на 200 мест появится вскоре в городе Зугдиди. Хочется верить, что на эти благие намерения у правительства хватит бюджетных средств. При этом не стоит забывать и о повышении квалификации врачей, которые будут работать в этих новых больницах. Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария размышляет о двойных стандартах, которые используются при оценке аналогичных событий в разных частях света.
Все мы люди, пленники двойной морали. Конечно, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Диапазон тут огромен. При этом, что интересно, даже когда мы начинаем рассуждать о двойной морали, то приводим в качестве примеров следования двойным стандартам такие, которые свидетельствуют о наших собственных двойных стандартах. Скажем, есть политики, политологи, журналисты, упрекающие Запад в том, что, признав независимость Косово, тот категорически не приемлет независимость Абхазии, Южной Осетии. И есть другие политики, политологи, журналисты, упрекающие Россию в том, что, правильно признав Абхазию и Южную Осетию, не признала Косово и активно противится сепаратизму на собственной территории. Человек, способный подняться до понимания интересов и прав не только своего этноса, своего государства, но и других, вызывает искреннее уважение. Еще большее уважение вызывает человек, который готов отдать предпочтение интересам малочисленной и более слабой общности людей, перед вступающими с ними в противоречие интересами своей общности. Но до определенной черты, конечно, ибо в какой-то момент это может трансформироваться в явление, которое иначе как двойной моралью, вывернутой наизнанку, не назовешь. Неистовая Валерия Новодворская в статье «Вина с печалью пополам» на грани РУ печалится. Украинские войска уходят, оставляя Крым оккупантам. Новодворская без раздумий помещает в одну корзину жадного до территориальных приобретений Жириновского и естественное для любой страны стремление защитить права зарубежных соотечественников, советское вторжение в Чехословакию в 1968 году и, как она пишет, фактическую аннексию Абхазии и Южной Осетии, которая сама Чабла. Конец цитаты. Интересно, а если в августе 2008-го Москва проявила бы сдержанность и верность международному праву, и немногочисленные Южные Осетины были бы в худшем случае уничтожены, а в лучшем выдавлены через Рокский тоннель на север, Валерия Ильинична аплодировала бы? А нечего, мол, с Кремлем дружить. Снова здесь вижу, здесь не вижу. Конечно, в нежелании учитывать интересы и права малых сих, коими в запале борьбы со всемирным злом можно и пренебречь, неоднократно замечалось отнюдь не только Новодворская. Вот и известный российский публицист Гонопольский недавно недоумевал. Постсаакашвилевская Грузия взяла курс на сближение с Россией. Сделано уже столько дружелюбных заявлений, а Москва о возвращении в лоно Грузии отторгнутых территорий не гу-гу. О том, каким образом против воли абхазов и южных осетин можно осуществить такое возвращение, ему, разумеется, рассуждать не досуг. Очень удобно и увлекательно, наверное, с литературным блеском отстаивать свою позицию, не снимая шор, которые позволяют не видеть лишних деталей. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Взгляд из.
Наступило время нашей традиционной по четвергам рубрики «Панорама». Как обычно, мы подготовили ее по материалам русской службы «Радио Свобода».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Глушение западных радиопередач сопровождало советского человека на протяжении 40 лет. Были менее политизированные радиостанции BBC, «Голос Америки», «Радио Канада», «Радио Швеция». Были более жесткие, неприемлемые для советской идеологии «Радио Израиль» и особенно «Радио Свобода». Но советский человек при всей его легендарной забитости был еще и легендарно хитер и технически находчив, рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Иван Толстой.
Умельцы достраивали принимающий коротковолновый диапазон, удлиняли саму антенну с помощью мотка проволоки, всяких металлических штуковин, а иногда и медного таза, которым в душе желали накрыть саму советскую систему. Лесопилка, кошачий концерт, свистопляска, голосовая нарезка – разные были народные термины для глушения. Потом мы узнали, что на Западе это именуется «джаз КГБ». Историк Римантас Плейкис на мой вопрос о смысле глушения радио «Свобода» на заре вещания, когда мощность нашего передатчика составляла всего 10 киловатт, в начале 2000-х ответил.
10 киловатт – это не так и мало, особенно в начале 1953 года, в марте, когда начало вещание русская служба радио «Свобода», если я правильно помню. 10 киловатт сегодня было бы маленькая мощность, когда работает и 100 киловатт, и 250, и 500 киловатт, и больше. Но тогда этот американский армейский передатчик под кодовым названием «Барбара», что находился где-то в лесу в Южной Германии под Мюнхеном, и эти 10 киловатт доходили не только до Европы, но и до западной части СССР и, может быть, до Урала, потому что и сейчас, и сегодня радиолюбители связываются с одним киловаттом или даже со сотней ваттов, гораздо меньшей мощностью со всеми континентами. Так что этот сигнал не выходил в эфир напрасно. И он был слышен в Советском Союзе, и, конечно же, что с самого начала передач они вызвали ужас у советских властей, которые решили расширить систему радиоглушения, что является, по сути дела, формой технической цензуры радиовещания. Суть этого метода на частоте или на частотах той радиостанции, которая не нравится, мягко выражаясь, властям, транслировать точно на той же волне, какой шум. Первые попытки глушения из территории СССР появились в эфире где-то еще в третьем-четвертом десятилетии, когда уже в 30-х годах глушили передачи радио Ватикана, Берлинского радио и других станций. Ну, а когда появилась «Русская свобода», то, по-видимому, может быть, даже сегодня эти документы еще историкам из архивов российских недоступны. Видимо, были секретные решения Политбюро, Министерства связи, Совмина о том, что надо в массовом порядке расширять сеть радиоглушения. И вот эта сеть, которая после войны Второй мировой насчитывала, наверное, только несколько десятков передатчиков, то уже в 80-х годах их количество превысило 3000. От Калининграда до Магадана.
Ходил в свое время такой анекдот. Руководитель радио «Свобода» встречается в европейской столице на каком-то светском приеме с генералом КГБ и говорит: «Мы тратим 100 миллионов, чтобы донести вашему народу правду». Генерал КГБ горделиво: «А мы в 3 раза больше, чтобы заглушить вашу ложь». Руководитель «Свободы», лукаво улыбнувшись: «Слушайте, я предлагаю вам сделку. Вы платите нам 200 миллионов разницы, и мы будем пускать программы сразу с глушением». Но если говорить всерьез, могли ли западные станции обойти эту техническую проблему? В 1977 году наш научный обозреватель Евгений Муслин поставил такой вопрос перед профессором Евгением Плоткиным, недавним эмигрантом, специалистом по радиопомехам.
Можно ли построить приемное устройство, которое позволило бы, несмотря на наличие глушки, как мы ее называем, мешающей станции, слушать без помех станцию «Свобода»? На сегодняшний день нет.
Ну, а удастся ли этого добиться хотя бы в будущем? Президент Картер недавно предложил значительно увеличить суммарную мощность передатчиков радиостанции «Свобода». Но ведь беспредельное повышение мощности – это не самое изящное техническое решение.
Знаете, на всякое действие есть противодействие. Я вам скажу так, что если говорить о том конкретном виде помех, который сейчас используется, я не изучал этот вид помех, я не знаю, но я знаю, что используется какой-то определенный вид помех, который можно изучить. Если мы его знаем, то можно с ним бороться. Но если мы начнем с ним бороться и построим приемное устройство, которое позволит из-под этих помех вытащить станцию «Свободы», то, что она вещает, то на завтра появится другого сорта помех. То, что связано с преднамеренными помехами, это совершенно специфический вопрос. Совершенно специфический вопрос. Так же, как преднамеренно мы хотим что-то вытащить из-под помех, так же преднамеренно можно что-то засунуть в помех.
Все эти вопросы отпали сами собой 29 ноября 1988 года, когда советская сторона сама, без всякого предупреждения, освободила коротковолновый эфир от своего джаза. С тех пор выросло целое поколение, знающее о глушении только из рассказов взрослых. исправим это упущение. Вот один из примеров глушения «Радио Свобода», когда на наши голоса накладывалась не музыка, а просто другая радиопрограмма. Это называлось «голосовой нарезкой». Приятного вам ностальгического эфира.
Рассказывал Иван Толстой. Это была рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.